Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о третьем члене символа веры. Отец Олег, а каковы последствия грехопадения для нас, потомков Адама и Евы?
Последствия падения прародителей имеют общее наименование проклятия.
Отец Олег, а что такое проклятие?
По определению пространного катехизиса, проклятие есть осуждение греха праведным судом Божиим, а от греха, происшедшее на земле зло, в наказание человеком. Конечно, когда мы слышим слово о проклятии, мы часто пытаемся понять это по своему человеческому разумению. Поэтому очень часто человек понимает проклятие как своего рода месть со стороны Бога человеку за нарушение его воли. В действительности это не так. Грех, как мы знаем, саморазрушителен. В грехопадении человек, как свободное существо, совершил противоестественный выбор и тем самым навязал своей природе в силу своего центрального положения в мироздании и всему материальному миру противоестественный способ существования. Грехом человека в изначально совершенный мир был внесен внутренний разлад. Последствия греха непосредственно связаны с самим грехом, они из него проистекают. Однако это не означает, что эти последствия следуют за грехом автоматически, сами по себе, вопреки воле Божией. Действительно, тварь сама по себе не может изменить законы природы, установленные Творцом. Без положительного на этот предмет божественного определения, противоестественные изменения сами по себе не могли бы стать законом для падшего человеческого естества. Кроме того, всемогущий Бог мог бы и после грехопадения сохранить человека в прежнем состоянии. Однако не пожелал этого и не пожелал именно ради пользы самого человека. Поэтому, говоря о последствиях грехопадения, необходимо различать два неразрывно связанных между собой действия. С одной стороны, это естественное проистекание последствий греха и самого факта грехопадения. С другой стороны, попущение этих последствий волей Божией и утверждение их в качестве закона существования для падшей природы. Это божественное определение, осуждающее грех, и называется проклятием. По отношению к человеку проклятие выражается в изменении состояния человеческой природы, в искажении способа ее существования, а также в изменении внешних условий существования человека. При этом целью проклятия является вовсе не отмщение, а исправление человека через смирение его гордыни и приведение его к покаянию. Прежде всего, проклятие выражается в невозможности для человека иметь общение с Богом, в отчуждении человека от Бога как источника жизни. Потому что, будучи светом, в котором нет никакой тьмы, слова святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, Бог, руководствуясь нравственным достоинством добра, не может вступить в общение ни с чем греховным и злым. Можно сказать по-другому, что Бог создает для согрешившего человека такие условия бытия, который наиболее соответствует его духовно-нравственному состоянию после грехопадения. Условия, которые полагают предел развитию зла в падшем человеческом естестве.
Отец Олег, а как изменились отношения между Богом и человеком после грехопадения?
Эти отношения изменились самым радикальным образом. До грехопадения отношение человека к Богу было отношением всецелого и радостного послушания. Человек находился в непосредственном общении с Богом. Божественная благодать, пребывавшая в человеке с самого момента его сотворения, открывала ему путь для дальнейшего обожения, для дальнейшего возрастания в совершенстве. Можно сказать, что душа и тело человека были как бы пропитаны благодатью. Своим же греховным самоутверждением человек как бы вытеснил из себя Бога. Святитель Филарет Московский говорит, что согрешив, человек остановил в себе приток божественной благодати. В результате благодатная связь с Богом оказалась разорванной, человек выпал из состояния изначального единства со своим Творцом. Если до грехопадения человек ощущал дыхание Божие в своем сердце, то теперь Бог начинает восприниматься человеком как какой-то внешний объект, само приближение которого вызывает в человеке не чувство любви и радости, а страх, как мы это видим на примере Адама в 3 главе книги Бытия. Само присутствие Божие становится для падшего человека невыносимым. Отныне человек уже не может увидеть Бога и не умереть, не может общаться с Ним лицом к лицу, как говорит Моисей в Пятикнижии. Состояние человека после грехопадения Священное Писание определяет как состояние вражды против Бога, к Римлянам 5.10, а отношение Бога к падшему человеку как гнев, к Ефесянам 2.3. Но объектом гнева Божия являются не сами люди как личности, а греховные состояния их природы, которое не может быть предметом благоволения Божия, ибо невозможно общение между светом и тьмой. Русский богослов Николай Глубоковский писал, что греховность, как недолжное состояние природы человеческой, навлекает на себя гнев Божий. Но правда Божия и в самом карающем настроении движется неисчерпаемым человеколюбием.
Отец Олег, какие изменения произошли в самой природе человека после грехопадения?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на то, как вообще устроена человеческая природа. В человеческом естестве можно различать, во всяком случае, в нравственном плане, три составляющих – дух, душу и тело, между которыми до грехопадения имели место отношения строгого соподчинения. Дух был устремлен к Богу, душа находилась в подчинении духу, тело было послушным орудием души, и весь материальный мир являлся как бы продолжением человеческой телесности и подчинялся человеку как своему владыке. Вот грех эту изначальную иерархию человеческого состава опрокинул. Дух, разорвав свою связь с Богом, попал в зависимость от души. Отсюда возникла ложная духовность, язычество, магия, суеверие, оккультизм и так далее. Душа оказалась в состоянии порабощенности телом, и здесь источник человеческих греховных страстей. Тело, в свою очередь, оказалось в зависимости от внешнего мира и поработилось вещественными началами мира сего. В отношении между составляющими человеческой природы был внесен разлад. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам в 5 главе. «Ибо плоть желает противному духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». Будучи тварным, то есть не будучи причиной самого себя, человеческое естество не способно к бесконечной регенерации, то есть способности воспроизводить самого себя. Без благодатной помощи свыше ресурс человеческой природы с течением времени истощается, и тем самым наше естество становится тленным.
Отец Олег, а что значит слово «тление»?
На богословском языке, на языке святых отцов, слово «тление» употребляется в двух смыслах. Во-первых, тление может означать подверженность естества страдательным состояниям. Болезни, скорби, усталость от труда, физическая боль и так далее. После грехопадения в жизнь человека вторгаются телесные и душевные болезни, труд теряет творческую радость, родовая жизнь, поражаемая различными страстями, искажается, рождение детей становится для женщины мучительным и сопряженным с опасностью, не только для здоровья, но порой даже и для жизни. Во-вторых, тление, или еще в таком случае говорят об истлении, означает разрушение, распадение целого на составляющие его элементы. Причем следует иметь в виду, что и во втором значении понятие тления может относиться не только к телу, но в определенной степени и к душе, хотя последняя проста и не имеет элементарного состава, то есть не состоит из частей. Тление души выражается в рассогласовании, в дезинтеграции присущих ей естественных сил – разума, воли и чувства. итогом процесса тления, истления для человека является смерть, то есть самое главное, самое страшное следствие грехопадения. Согласно пространному катехизису, от греха Адама произошла двоякая смерть. Во-первых, телесная, когда тело лишается души, которая оживляла его, и духовная, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ее высшей духовной жизнью. Тело, когда умирает, теряет чувства и разрушается. А душа, когда умирает грехом, лишается духовного света, радости, блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания. Само попущение смерти есть одно из проявлений попечения Божия о человеке. Дело в том, что грех обладает свойством накапливаться. Если бы смерть не полагала предела земному существованию человека, то человек, совершенствуясь во зле, в конце концов уподобился бы самим демонам. Попущение же смерти и изгнание человека из рая, делающее недоступным для него древо жизни, необходимо для того, чтобы не увековечить человека в состоянии духовно-нравственного ничтожества. Именно неотвратимость смерти и открывает для человека путь покаяния. Следствия грехопадения ясно проявляются и в деятельности высших способностей человеческой души. Так человеческий разум после грехопадения омрачается, что, например, находит свое выражение в неспособности различать очень часто добро и зло. Ослабевают познавательные возможности разума, особенно в части, касающейся познания предметов духовного порядка. Сердце оскверняется дотоле неизвестными чувствами, такими как ненависть, зависть, уныние и прочее, а воля увлекается противоестественными желаниями и становится удобопреклонной более ко злу, нежели к добру.
На этом на сегодня мы закончим наш разговор о третьем члене символа веры и продолжим его в следующей нашей передаче. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!